Добрый вечер. Мы с вами встречаемся по пятницам на канале «Живой гвоздь». Не забывайте этот канал поддерживать, если вы имеете такую возможность. Там все возможные QR-коды существуют прямо на экране. И, ну, естественно, подписывайтесь на него. Мы уже перешагнули через 800 тысяч. Я так думаю, что это не предел далеко. Очень много хороших и просто для меня каких-то радостных вопросов были до начала передачи. И вот, например, ну да, Днем независимости, Татьяна Яга, Грузию с Днем независимости я поздравляю. Всегда очень люблю, когда люди обретают свою независимость и пытаются выстроить свою страну, действительно думая о ней. Это не всегда бывает. Анна из Тюмени пишет, 63 года ей, ну вот тоже поколение наше. Читаю вашу книгу, огромное удовольствие от стихов, ранние стихи, начало 80-х. Как можно так глубоко чувствовать и суметь это выразить 25 лет, хотя стихи они с неба? Знаете, ну 25 лет это уже вполне зрелость для человека, мне так кажется. 25 лет, и когда мне было 25 лет, я уже был отцом Евгения Сергеевича. И ну, многие люди безмерно талантливее меня уже к этому времени заканчивали. По той или иной причине заканчивали, иногда бывало и так, заканчивали свое прекрасное поэтическое дело. Так что каждый развивается как может. Спасибо вам большое, что вы читали, читаете и вам нравится. Анна читала Тикандерогу. Вот. Ну, вы знаете, Мария Лукашкина, она очень хороший детский поэт, и она очень искренне перевела и Тикандерогу, балладу Стивенсона. И ну, мне захотелось ее перевести по-другому. Я рад, что вам понравилось. Подбирается к Марку. Ну, подбирайтесь, доверитесь Марку. Он не такой простой парень. Это поэма довольно большая, которая там есть. Ну вот, Игрушки летнего человека из Бердянска, 44 года. Передайте Сергею, но я, что кто же мне передаст? Я сам и передам, что я поставил лайк. За что вам большое спасибо, из Бердянска особенно. Реклама, Светлана пишет, реклама канала Евгения Ройзмана, скорее всего, это фейк, нужно как-то об этом сообщить, но там люди занимаются, особенно после этих административных дел, занимаются истинными и ложными каналами, то есть, конечно, хочется сделать ложный канал и подставить человека тоже, это бывает очень часто. Вячеслав Зимичев поздравляет с выходом Манчестер Юнайтед Лигу Чемпионов. Челси было жаль. С таким подбором игроков у них чудовищный хаос в центре поля в обороне. Ну, да, ну, у меня такое ощущение, что Челси команда возродилась с приходом Абрамовича, который был не просто инвестор, а был, мне кажется, очень чуткий хозяин к действительно нуждам команды. Ну, сейчас немножко не так все происходит. Ну, спасибо вам за поздравление. Юлия говорит, что моя книга пришла как ответ на самый нужный вопрос, как утешитель, как друг. Спасибо вам, это вам спасибо. Очень здорово, Юлия, что вы, вот Рига моего отца, вот именно город, в котором учился, и где меня не покидает вот это ощущение того, что это город моего отца, где все исхожено, где все пережито в молодости им во время учебы в мореходном училище. И наше последнее с папой путешествие было именно туда. Мы замечательно с ним несколько дней провели в Риге, перед самой его болезнью это так получилось. И там мы с ним, правда, ни одно питейное заведение мы не пропускали. Как-то мы с ним как товарищи, как будто мы с ним вместе учимся в мореходке. Это было ощущение, что это какие-то мои ровесники всегда, когда они собирались. Они такие всегда были мальчишки, и так вспоминали, так спорили о чем-то своем давнем. Очень светлая была вещь. Ну вот, Юлия, да, Тикандерога, и звучит все. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Юлия задает важный вопрос для меня. Вы говорили, что занимались. Я и занимаюсь камерным театром. Я все собираю, что могу о нем узнать и раздобыть. Что привлекло вас в нем, что удалось узнать? Я почувствовал это. Юлия из Екатеринбурга, ей 58 лет. Юлия, вы знаете, я, к сожалению, я на очень многие вещи не попал. Конечно, уже до моего рождения был камерный театр давно закрыт. Но я бы мог, если бы я был не балбес, а развитой мальчик, я мог бы пойти и послушать концерты Алисы Георгиевны Коунен. Хоть мне было мало лет, я бы послушал, я бы почувствовал, потому что я помню, какое впечатление произвел на меня великолепный чтец Сурен Качарян, когда он читал «Одиссею», и «Декамерон» читал, и мама меня водила. А вот почему так не сложилось? Почему так не попалось? Хотя у нас был общий великолепный знакомый Константин Христофорович Аджемов, музыкант, профессор консерватории. В молодости он был учителем моей мамы музыки, он ее учил. И потом это он, как писала Алиса Георгиевна Коунен, встретил ее на Тверском бульваре, снял шляпу вежливо и предложил ей записываться на радио в самые тяжелые дни после закрытия театра, тяжелые годы и после смерти Таирова, такой трагичный и ужасный. И вот мы обязаны во многом Константину Христофоровичу Аджемову тем, что у нас великолепные записи. И это он, Константин Христофорович, подарил мне книгу «Страницы жизни» Алисы Георгиевны Коунен, когда она вышла. И пластинка от него у меня «Трагические монологи». Или это Алексей Парин. Вот, в общем, у нас, конечно, как всегда, с Алешей Париным все очень многое общее, и в том числе и восхищение Алисы Коунен. И там я услышал ее монолог «Клеопатры». Тогда не было, например, таких великолепнейших ресурсов, как сейчас, как старое радио, где можно послушать всю записанную Алису Коунен и вновь открытую. И тогда я пришел в восторг. Я просто спать не мог, то, что называется. Я влюбился в этот театр, я влюбился в игру Коунен. И когда сейчас не так давно вышли дневники Алисы Георгиевны Коунен, великой трагической актрисы не только нашей, но и вообще 20 века, а может быть, мы не знаем других веков, записей нет. Но вот Алексей Барташевич сказал великолепную вещь, когда вышли дневники и обсуждались, что много записей можно слушать как свидетельство эпохи. Когда вот была такая манера, вот так говорили на сцене. И только записи Коунен можно слушать как вневременное, могучее произведение искусства. И вот я в этом очаровании, я и хожу много-много лет, мне иногда чудится там зимой, что это вот какой-нибудь декабрь 2014 года, и Сакунтало будут впервые откроются, Сакунтало, и откроется камерный театр, как это было в 2014 году. Ну, в общем, бредни такие, как вы понимаете, но это то, что меня вдохновляет. И чем больше я узнаю о театре Таирова, о методах Таирова, о глубине этого театра, недооцененного и даже в истории недооцененного на фоне, например, Мирхольда, которым занялись очень серьезно во всем мире занялись уже в 50-е, 60-е годы. А Таировым занимались параллельно и в Германии, и Франции, как сейчас выяснилось из великолепных книги анализа и рецензий на гастроли камерного театра. Я об этом могу говорить сутками, но поверьте, что чем больше я читаю, тем больше я вдохновляюсь этим невероятным совершенно явлением, и потому не могу без трепета проходить по Тверскому бульвару, где находился этот театр. Алексей спрашивает, Шильков из Свердловской области, 50 лет. Алексей, у вас всегда вопросы неожиданные и занимательные. Скажите, откуда взялось название «Славная революция»? Это 1688 год, это бегство Якова Стюарта и династии Стюартов, и приход, приглашение на трон, высадка Вильгельма Оранского, статхаутера Нидерландов. И он был женат на старшей дочери Якова Стюарта, королеве Марии. Славная революция, потому что на фоне кровавой и очень страшной революции, которая была в 40-х годах, Это прошло как-то незаметно, как-то само собой прошло для Англии. И я бы сказал, вот здесь куда-то делся. А, нет. Вот Гнусич потом отвечал, что интереснее, можно ли это считать водоразделом между старым и средним новым временем. Мне кажется, что нет, это очень интересная тенденция была. Я вообще какое-то отдельное событие никогда не считал водоразделом в истории. Далее, так, еще, о, вот великолепную совершенно вещь мне прислали, которая очень меня тронула. Наталья Валентинова пишет: Сергей Александрович, добрый день, передаю вам огромный привет, ура, от Галины Федоровны Мельниковой. Она с удовольствием вас слушает, грустит по эху и вспоминает вторую спец. Замечательный преподаватель, она пришла совсем молодая, когда мы учились в школе. Молодая красавица, замечательный преподаватель Галина Федоровна. Ей довелось учить и моего не очень удобного для обучения сына. Но вот самые прекрасные воспоминания. Вы знаете, я очень много вспоминаю школу. И я очень часто вижу ее во сне. И я вижу ее такую, и вижу преподавателей наших, которые меня учили, и со всеми бывало и сложными очень отношениями с ними. Но вот сейчас, когда сейчас исполняется ровно 50 лет нашему последнему звонку, я вывесил в Past View фотографию, где угол нашей школы, где, интересно, для Москвы школы этого проекта имели выход из бомбоубежища. Я отметил всех преподавателей. Ребят, я не стал, мало ли, может, они хотят, те, кто большинство-то, я надеюсь, подавляющее большинство живы-здоровы, есть те, которых нет уже. Но вот наши выпускники, мало ли, там живых людей как-то отмечать не хочется, и тех, кто, может быть, охраняет свою частную жизнь. Но вот преподаватели я бы очень хотел, чтобы вспомнили, и вспомнили нашу школу, какой она была 50 лет назад. Так, Галина Федоровна, я помню, я вот просто самые светлые и воспоминания, и самые светлые ощущения. Устройте, Федор, устройте дебаты с Михалковым. Вы знаете, я думаю, что ему не о чем со мной говорить, да и вообще, да кто я такой для великого Михалкова. Ну и мне как-то не особо интересно говорить сейчас, потому что очень многое понятно и очень грустно. Я помню, когда у нас в один день было два очень примечательных человека в эфире «Эхо». Это был первым, был Питер Устинов, у нас покойным Анатолием Сурановичем Магомировым был в гостях, потому что он поставил в Большом театре «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева. И мы говорили об этом на его великолепном русском, Питера Устинова. Человек какой-то необычайной демократичности, простоты и ума, и проникновенности. Питер Устинов и так-то один из моих любимых актеров всегда был. Можно было спорить о его постановке в Большом театре, но дело не в этом. И вот это обаяние, просто обаяние ума, внутреннего аристократизма потрясающего у Питера Устинова. А потом я шел по коридору, и у нас прохаживается по коридору Никита Сергеевич Михалков. И огромный, большой, представительный, горделивый. И мне показалось тогда, что он все-таки в роли. И вот роль эта как-то колеблясь, мне кажется, между ролью государя-императора Александра Александровича, которого он играл, и Паратова. И вот мне показалось что-то не совсем. Хотя я и моя семья, мы знаем за Никитой Сергеевичем много замечательных и добрых поступков. Кроме всего прочего, кроме всяких идей. Вот. Так что и вот это для меня во многом может быть даже ценнее, чем вот то, что я, например, считаю невероятными завихрениями его ума и позиции, какая-то новая роль, которую он себе выбрал. И вопрос был от Федора, почему я не выбрал православие. Знаете, вот мы говорили долго и о том, почему, как в моей жизни появилось католичество, но мне кажется, что я своевременно не познакомился с таким человеком, как отец Александр Мень, и с которым я так и не был знаком, и человеком, его другом, отцом Александром Борисовым. Я думаю, что наши разговоры привели разговоры о важнейших вещах и разговоры о христианстве и ощущении христианства могли привести к тому, что это было бы православие. Я бы сейчас еще больше страдал, я так думаю. Так, далее идем. Максим спрашивает, Пригожин самостоятельная фигура или очередная ГБшная история? Атакует он только военных, Путин прав, комплименты. Ну, не всегда, он там опасные шутки допускает. Пригожин страшный человек, я вам скажу. Вот это самое главное. Пригожин очень страшный человек. И это никогда не надо забывать. Даже когда вот оказывается, что он и критикует власть, и там говорит, и говорит такие вещи, которые не позволены никому другому. Он зависит от Путина. Это креатура Путина. Это креатура Путина. Как все обернется, я не знаю. Так, да, дальше. Я не знаю, Гнусич, отвалится ли воеводина по экономическим, а не по этническим мотивам. Не знаю. Не знаю, там продолжается распад. Я одно знаю. При всей трагичности ситуации многих республик бывшей Югославии, республик и таких, которые образовывали федерацию, федеративную республику Югославия, и тех, которые находились внутри других образований, я знаю четко совершенно одно. При всей трагичности, если даже Югославия распадется до уровня отдельно взятой деревни, каждый из этих деревень будет очень хорошая футбольная команда, национальная сборная. Посмотрите, какая бы на фоне Югославии не образовывалась сборная, достигает каких-то результатов обязательно. Обязательно, будь то большие республики, как Сербия, Хорватия, ну, все, и Словения, и вот вплоть до Косово, которая сейчас очень совсем уже неплохо играет. Как по-вашему, почему, Алекс спрашивает, российские оппозиционеры так настойчиво топят за заморозку войны, а не за ее окончание и вывод войск из Украины? Я не знаю, кто это топит. Топит, настаивает на прекращении огня. Не то, что заморозки войны, а прекращение огня. Во всяком случае, Григорий Алексеевич Явлинский. Другие я не знаю, кто. Так, привет из Волгограда. Андрей, привет Волгограду. Мой горячий привет. Город, который мне вообще трогает за сердце, поскольку там, когда я побывал последний раз в Волгограде в 2015 году, я нашел могилу моего двоюродного деда в Старой Сарепте на Центральной площади, братская могила, где в том числе и полковник Бунт Вондрашкевич похоронен. И там как-то случилось очень много важных вещей. Я познакомился с великолепным музеем, который музей подвале универмага, где был арестован Паулюс. Прекрасный музей, великолепные ребята, исследования, исследователи. И мне так подробно еще экскурсию рассказали, где есть остатки Царицына в Волгограде, как можно было спасти остатки Царицына, если бы захотеть, при разрушении Сталинграда во время войны. И как-то я очень проникся. Раньше я проезжал мимо и бывал только на речном вокзале. Проходили мы мимо, когда нас везли из Астрахани. Как-то раз на теплоходе нас везли до Волгограда, а там посадили на поезд. Из Астраханской области нас везли. Так что я очень такие сердечные у меня приветы передаю городу взаимные. Помилованный Марат спрашивает. Помилованный Александром Лукашенко, Роман Протасевич вместе с Григорием Азаренком, или Азаренковым, выступает на канале у Соловьева. Сломали парня? Да, наверное. Мы не знаем, чем он рисковал. Мы не знаем, что с ним делали. Мы не знаем, как это все было первоначально. Но не пройдя миллионной доли того, что проходят люди, которых арестовывают, которых допрашивают, с которыми неизвестно, что делают. Я считаю, что я не имею никакого морального права, никакого вообще, что-либо говорить по этому поводу. Так, вот Алекс говорит, что был зеленый в 25 лет еще. Ну, вы понимаете, каждый проходит вот свой... В чем-то я был абсолютно зеленый, в чем-то я тоже вот того не умел, этого не умел. Каждый развивается в своем темпе, главное не прекращать этого делать. Дальше. Евгений из Сербии, 30 лет. Думаете, очередная раскачка ситуации возле Косово снова закончится игрой мускулов и заявлениями? Сейчас игра мускулов, мне кажется, я так надеюсь, это, в общем, почти что предел того, что вот по такие, знаете, сейсмическое эхо такое, затухающие колебания после кровавого распада Югославии, почти для всех, кровавого распада Югославии затихает. И в этом, я думаю, что глубочайшая роль Европы объединенной, высочайшая роль. Спасибо за Анну Иоанну, Анфиса, Москва, 46 лет, в Тиранах. Когда будет из зарубежных женщин, допустим, кровавая мэри для геополитической стабильности? Ой, забавно. Забавно, да. Мы думаем о королеве Марии Тюдор. Мы ее сделаем обязательно, и там есть над чем подумать. У нее там просто концентрация крови при очень коротком царствовании, это такая еще ко всему реакция и такая контрреформация, которая произошла в Британии, в Англии тогда, при Марии Тюдор. Потому что растянуто во времени такое жестокое преследование католиков и реформации было и при Елизавете, только это растянуто на долгие и долгие годы. Да, Марию Тюдор обязательно надо будет делать. Так, так дальше. Так, 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 всем привет, здрасте, здрасте, всем привет, здрасте, здрасте. Уважаемый Бунтман, повсеместное просторечие жаргонизма и ненормативная лексика русского языка – это случайно или закономерно и осознанно создано? Спасибо. Марина из Петербурга, да? Я не буду говорить Питер. 63 года, вот по тем же причинам, о которых вы сейчас говорите. Каждая революция, каждое вот явление такое, и война, и революция сопровождается очень большими сломами в языке. Я не русист, но, в принципе, у меня есть лингвистическое образование. Но мне кажется, что искусственно создать это невозможно. Можно прорвать плотину и вырваться вот этот весь жаргон, эта феня вся, ужасная вот эта грязь, которая льется, это из-за новой искренности и из-за такого вновь, теперь уже не просто уголовный, как в такой братковской, как в 90-х годах, а такой уголовно-государственный язык получается. Мне кажется, что это невозможно насадить, они сами не знают, что творят, но они... прорвали плотину. И вот теперь разлилось все, что там скапливалось. Ну, это не только в языковом отношении, естественно. Здравствуйте, Александр, 20 лет, из Москвы. Что вы думаете об обучении в ИНЯЗе? Александр, я не знаю сейчас, каково обучение в ИНЯЗе и в ИНЯЗах. Я не знаю, как это все делается. Мне кажется, что изучение, глубокое изучение иностранных языков, лингвистики, филологии в чем-то, это очень полезная вещь. Это очень серьезная база для хорошего гуманитарного образования. И мне кажется, что в любых эпохах это хорошо. Я думаю, что изучение языков и языкознания очень организует мозги. И получение знаний, если ты их готов получать, и не надо, чтобы было 150 тысяч хороших преподавателей в одном институте. И организованный процесс идеально был. Этого не бывает. И в ИНЯЗе, уж извините, в ИНЯЗе 70-х годов, когда я учился, это было тоже отнюдь не идеально. Но у меня были любимые преподаватели. И даже когда я дурака валял, в общем, удалось получить очень много человеческого, настоящего, и такой шанс, что в сущности социолог и лингвист лишь во вторую очередь, но абсолютно блестящий человек Анатолий Янович Шайкевич у нас преподавал, например. Мне кажется, иностранные языки это здорово. Это здорово. Это не надо недооценивать. Многие люди, которых я очень люблю, вот именно иньязовское образование и языковое образование считали никаким. И, например, замечательный учитель рисования Владимир Михайлович Довголевский говорил, идите куда угодно, только не в иньяз, всем говорил. Потому что он не считал это образованием. Но мне кажется, что это дало такую базу широкую, которая позволила очень многим из нас заниматься на основе, используя свои знания, на основе именно этого образования, заниматься многими прекрасными вещами. Дорогие друзья, мы очень много вопросов, и мы будем продолжать нашу беседу через очень малое время после рекламы, и книжечку вам я еще представлю.
Мы издаем книги с 2008 года и за это время научились делать их действительно классно. Мы работаем как с частными авторами, пишущими стихи, прозу и научную литературу, так и с компаниями, которые решили издать корпоративную или юбилейную книгу. Для нас нет разницы, профессионал вы или начинающий автор, хотите заказать одну книгу или тысячу, сложную книгу или простую, мы найдем свой подход к каждому. Мы выслушаем ваши пожелания, предложим варианты под разный бюджет, разработаем концепцию и дизайн, произведем продукцию высочайшего качества и поставим ее вам в удобной упаковке, строго соблюдая сроки. Обратитесь в ДПК, и вам будет назначен персональный менеджер-технолог, способный решить любой вопрос, связанный с созданием вашего произведения.
Ну вот, Джозеф Гис и Фрэнсис Гис. «Жизнь в средневековом замке». Она была совсем не такая, как мы себе представляем по рыцарским романам. Ну, романам историческим. И из рыцарских романов можно кое-что узнать, настоящих средневековых. Но представить себе жизнь в средневековом замке нам дает возможность этот труд Джозефа Гиса и Фрэнсиса Гиса. И Фрэнсис Гис написали это. И Шоп Дилетант Медиа предлагает вам эту книгу с печатью от Эхо. И если вам понадобятся чьи-то автографы из нас, я всегда вижу, что вы самых разных ведущих именно просите поставить свой автограф. Это очень приятно, хотя и немножко, я бы сказал так, затруднительно. Затруднительно не потому, что много подписывать приходится. Приходится действительно, а затруднительно, потому что очень странно подписывать не свои книжки. И я, например, стараюсь выбрать такой угол от эхо и там подписываюсь. Вот это немножко так, хотя если вы хотите, почему бы и нет, если вы хотите автограф ведущего, который вам нравится. Игорь Пасохин, Малая Кумысова. Сергей Александрович, а кто был третьим в вашей школьной компании с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым? Ну, школьный, если вы имеете в виду во время работы в школе. Работы в школе у нас была большая компания целых, потому что мы учились с Венедиктовым в разных школах. Он 10-й, я во второй. Он учился в Лялином переулке, в той же школе, где учился Венедиктов, Перепейко. Там еще, по-моему, Ольга Северская, да, там училась. Ну вот, а мы познакомились в институте, а когда были студентами разных институтов, а наша ближайшая компания была, это Венигин, вот он был, ближайшая компания, да, мы так куролесили втроем там, когда работали в школе. Даже еще раньше, когда еще учились в институте, это была наша компания. Так, дальше мы... Почему путешествует Венедиктов, а вы не путешествуете? Ну, Венедиктов, во-первых, путешествует по делам. Он очень много делает, берет интервью, путешествует. А я домосед, знаете ли. Я очень люблю путешествовать, но гораздо меньше. Я так не умею. Я так не умею. Но меня это вообще... Завитки меня не берут, если вы об этом спрашиваете. Так, Михаил, спасибо вам, что вы слушаете эфиры, что нужно, что для вас нужно слушать наши передачи. Это очень здорово. Так, еще что я здесь пропустил. Пропустил. Нет, ну, Марвак, идеология Михалковых, империю всегда пытались разрушить, разрушали некие враги, которые в основном либералы, не собственной бездарности коррупции. Это вы упрощаете, но, может быть, она такая действительно простоватая, и я бы сказал, совсем не необычная концепция. Ну, проста, действительно, как палка. Вот, во всяком случае. Так, дальше. Дальше. Это вы друг с другом разговариваете, что, наверное, интересно. Что, наверное, интересно. Вы понимаете, вы говорите, что скоро в Иньязах будет читать курс Маши Захаровой языка. Вы не можете себе представить, или можете себе представить, или наверняка знаете, что мути нам предлагали учить такое невероятное количество в свое время. Ну и что? И вот когда говорят, они так воспитались, потому что тогда были такие учебники, Советский Союз, там система образования, это чепуха. Да. И человек, понимаете, как писал Козьма Прутков, ну да, чем его начинят, с тем он и ходит. Подобен вообще колбасе человек. Да, бывает так. Но это может быть вообще в любых условиях, в любых. Нет таких условий, когда все станут вдруг образованными или понимающими, или стремящимися к знаниям. Ну, не бывает так. Другое дело, ответственность власти – это чтобы не открывать, не ломать плотины для всякой дряни, а не открывать ящики Пандоры, а заботиться о людях и заботиться не о низменных инстинктах тех, кто не хочет знать и знать не хочет, и только ждет момента, когда ему позволят заниматься гнусностями, но которые дают возможность людям, стремящимся к знаниям, свободно их получать, свободно получать информацию, свободно ее распространять. И держит вообще задача власти, прежде всего, сидеть на ящике Пандоры и не давать крышке открыться. Прежде всего. Так, спасибо за тиранов, пишет Ильдар. Можете посоветовать литературу на русском про Хорти? Никогда не видел. Ильдар из Самары, 35 лет. Ну вот никогда не видел про адмирала Хорти внятных каких-то книг. Может быть, я не стремился узнать. Наверное, есть. Универсальный совет, универсальное предложение, погуглите. Может быть, есть действительно книги. Но я уверен, что если вы... Ильдар, захотите больше узнать об адмирале Хорти, то вы наверняка найдете материалы всевозможные. Конечно, если вы ограничены только русским языком, то вам будет труднее. Все-таки вот еще один плюс изучения. Представляете, поступил в ИНЕС, и тебя насильно заставляют учить язык. Ты вот ходишь, ходишь целыми днями и учишь язык. Дальше мы идем. Слив водохранилища утопии и затеи для монархистов, хотя монархи уже все спланировали про каскады ГЭС. О чем мечтаете сейчас? Я мечтаю, чтобы... Ну, чтобы это все кончилось. Ну, кончилось не так, там заморозили, положили в холодильник потом, чтобы это кончилось тем, что государства, которые хотят быть свободными, были свободными. И это какой-то ключевой момент, очень важный. И чтобы страна, которая хочет защитить себя, защитила себя не от фантастической опасности, а от опасности страшной и реальной. Сумела себя оградить с помощью своих друзей. Вот так вот. Вот это единственное, о чем я мечтаю. А сейчас мечтать как-то о другом совершенно. О чем еще можно мечтать? Все остальное можно сделать, понимаете? А этого сделать вот мы не можем. Мы можем попытаться сохранить друг друга, попытаться сохранить себя, попытаться не допускать вот таких ошибок, не допустить... Меня, конечно, поразила история, история Петра Кучеренко от помощника Старовойтовой. Через много-много маленьких и больших уступок человек пришел, ну, это неправильно говорить, хорошо еще, что большому душевному раздраю, судя по всему, так. Но хорошо, хоть остались, очень опасная такая вещь, как совесть. Ну вот. Мы можем попытаться что-то сделать друг для друга. Не быть сволочами хотя бы. Не быть сволочами. Это много, наверное. Так. Заставили выучить. Так, жалею о том, что не смог заставить себя еще немецкий выучить. Сейчас очень обидно, когда вокруг кто-то говорит, что это не нужно, а таких много. Да пускай говорят все, что угодно. Пускай мелят все, что угодно. Пускай считают, что генетика – продажная девка империализма. Считают, что не нужно никому учить физику. Не нужно, как у Митрофанушки, учить географию. Все равно кучер знает, куда ехать. Вот с географией плохо. И с исторической географией плохо на самом высоком уровне в Российской Федерации. Очень плохо. А совместить историю с географией, знаете, тоже это непосильная задача, как выяснилось, из чудесной беседы Зорькина и Путина. Пусть говорят все, что угодно. Пусть болтают о чем угодно. Пусть не дают учить английский в школе. Невероятно совершенно повысится популярность преподавателей, репетиторов английского языка, частных преподавателей. Кто хочет, тот на гору скочит. А они будут жить в своем идиотизме, да, пытаются нам навязать. А мы не должны поддаваться. А Светлана Васильевна, я никогда не пытался выглядеть как Влад Листьев. Во-первых, Влад Листьев высокий, высокий, у него совершенно другие очки, другие усы были. А усы мы носили, потому что тогда многие носили усы. И Влада я помню. Работали мы на иновещании, были у нас очень хорошие отношения. Вот вы знаете, если я на кого-то хотел походить, в свое время, отрастив усы, то это на Жоржа Брассенса. Потом надел очки и понял, что это зрение испортилось, что это не получается. Это очень смешно. А вообще, честно говоря, это интересная штука, на кого-то походить. Не понимаю, вот у вас ассоциации возникают, это одно дело. А когда человек сам хочет под кого-то косить, это очень странно. Николай Соколов пишет, у меня есть большой атлас мира Маркса. Можно ли его показывать детям? Нужно? Почему нет? Почему? Замечательно. У меня есть атласы мира разных эпох. Что, если я покажу матрас в виде матраса англо-египетский Судан, что-нибудь будет другое? Что значит показывать? Начинается. Никого так никогда не было, да? В 1939-м тоже все карты меняли и запрещали, и в 1940-м меняли, и запрещали, и надолго это было, что новые территории Советского Союза, новые республики там были. Ну, там попробуй пошали, конечно, но все равно оставались старые атласы. Никуда не девались. Так, дальше. Венедиктов говорит, Максим, о росте антисемитизма в России. Путин лично, по-моему, не болен антисемитизмом. Максим, вы слово в слово, интересно, повторяете тот вопрос, который повторяли будем наблюдать раз 500, если мне кажется. Вы, наверное, копипастом его распространяете, а вот среди силовиков он очень даже распространен. Я про Путина ничего не знаю. Говорят, что нет, конечно, никакой не антисемит. Но антисемитизм – это такая вот, это то, что в ящике Пандоры лежит под самой крышкой. Он первым вылетает. Одним из первых, во всяком случае, когда открывает ящик Пандоры. Ну вот свою пятую точку подняло правительство Российской Федерации. Ящик Пандоры открылся, естественно, из него одним из первых улетает антисемитизм. Ничего с этим не поделаешь. Вот, дальше. Правильно совершенно, правильный совет от Евы. Заходите на сайт РГБ в электронный каталог и пишите хорти. Сначала кириллицей, а потом латиницей. А лучше на сайт библиотеки Конгресса. Ева Хлеба, да, это великолепный совет, абсолютно правильный. В доинтернетовское время были очень интересные у нас способы, как начинать свой поиск. Начинать свой поиск можно было, не выходя из дома, с большой советской энциклопедии. Там можно было просто это сделать, когда литература, да, ссылки, примечания, откуда, источники. И можно было посмотреть источники. Это такой простой способ, потому что надо всегда поставить какую-то точку и с нее начинать. А дальше замечательно. Библиотека иностранной литературы, библиотека Ленина. Можно найти массу всего было. Даже когда мне пришлось переводить на французский текст фильма про оборудование для мяса хладобоин, и черт его знает, французы сами не знают, как называются эти специальности и как называются эти вообще методы заготовки туши и мяса, кто-то как обвальщик по-французски будет. И в французских-то энциклопедиях найти было сложно. Но тогда мне помогли люди в начале 20 века, большой Ларус 1901 года, который в славной иностранке был. Люди никуда не спешили и написали о мясохладобойнях, написали огромную статью. Так что ищите и обрящите. Насколько российское общество обучаемо? Чем вы объясните, что общество наступает на одни и те же грабли, постоянно шарахается от диктатуры до анархии? Демократия непрививаема, но тут масса всяких причин. И нетерпение, и давайте сразу все. И чем больше у нас морозится общество, тем сложнее решать проблемы. Когда мы открываемся человечеству, мы решаем и проблемы человечества, и застарелые собственные проблемы. Потом это надоедает. Не знаю. Кошмар должен кончиться неизбежно. А вот с этим, Александр Прохоров, я согласен. В Башкирии погода сильно потеплела. У нас в Уфе, это я читаю, неправильно говорить, погода потеплела, но я читаю Анну. У нас в Уфе сейчас в данный момент примерно плюс 30. Вот такое дело. Карабахское урегулирование – это как? Никак. Извините за краткий ответ. Никак, там все ужасно. Дальше. Виктор Ломоносов, французские управляющие не знают, как зовут себя рабочие. Да нет, вы понимаете, я в Советском Союзе сижу, Франции не видел никогда в то время, и посетить мясохладобойню где-нибудь я и так-то не пошел бы. Но дело в том, что французы не знают. Французы просто, мы тоже по-русски не все специальности во всех областях знаем-то. И как что называется во всех областях. Интересно. И французы, с которыми общаешься, они же редко когда мясники приезжают. И дожидаться этого было невозможно, так что здесь ничего странного нет. Если я вообще занимаюсь французским языком с 7 лет, попал во Францию в 32 года, о чем тут говорить? В Херсоне ливень, очень сильный Black Pulsar. Да. Так, дальше. Антисемитизм, он не всегда идеологизированный. Он как интерес к клопам и тараканам, но не более. Это как кого клопом и тараканам? Клоп – это тот, кто пьет чужую кровь. А таракан, который ест еду. Это, в общем-то, безвредные вещи. А если вы называете другие народы клопами и тараканами, то я не понимаю. Интерес к клопам и тараканам. Это прекрасно. Где вы такой бред? Из каких глубин своего внутреннего ящика Пандоры вы вытащили? Жорж Брассенс в фильме «На окраине Парижа» был неотразим. Ну, неплохой был актер, но, конечно, он был лучше поэт и певец. Было, есть «Порто де Лиля», вот и фильмы, в которых он играл. Так, Сергей, почему в истории России так часто повторял сюжет со спасшимся царем? И были ли такие случаи в других странах? Конечно, были, полно. Полно, у нас очень много было самозванцев, спасшихся царей. Это были, бывало во Франции, один из самых знаменитых случаев, это Иоанн Посмертный, который там подменили, считали, если вы читали Дрюон, то прекрасно знаете эту историю, что младенца Иоанна, который прожил там несколько дней, что его, чтобы подменили, и дали сына Гуччо Бальоне, который Гуччо Бальоне служил в банке Толомея своего дяди. И настоящего короля он отвез себе в Сиену потом, и через много-много лет выяснилось, что он действительно король. Это очень печальная история, что он вроде бы король. Мы так и не знаем, король он или не король, но это был очень несчастный человек. Потому что как только в Сиене, а он был уважаемый член корпорации, член цеха, там, меняльного, банкирского, и как только он начал заявлять свои права на французское королевство, его лишили всех прав в городе Сиене. Потому что если ты не коренной сиенец, и фамилия твоя не Бальони, а, в общем-то, ты Капетинг, то каким, как ты можешь пользоваться всеми правами здесь у нас? Ну вот, бывали такие случаи. Но у нас какое-то вот, причем невероятное количество, что в 18 веке и эти 30-40, я не помню, вообще 20 чем-то было, уже точно не помню, Петров III было, сколько было царевича Алексеев, было. Какой-то был еще брат Павла Петровича, Афанасий Петрович вдруг появился. Какие только... Но меня больше всего, конечно, история привлекала и завораживает история старца Федора Кузьмича. Как бы я хотел, чтобы это было правдой, потому что совершенно по-другому мы бы взглянули на всю нашу историю. И с моральной точки зрения тоже. Так, вот, приветствуем, Вадим из Чебоксар. Это прекрасно. Так. Дальше мы с вами читаем. Советуйте антидот против всей этой мерзости вокруг. Саша Соколов пишет. Антидот – это держать себя и душу свою держать в чистоте. Но это не значит, что быть каким-то святее всех святых. Нет, чистоте – это означает, это гигиена скорее души. Такой гигиена разума, гигиена души. Не поддавайтесь, не поддавайтесь. И стойте сколько можно. Вот стойте твердо. Возьмите себя в руки. Вот весь антидот, мне кажется. Так, дальше. Венедиктов был на Сен-Женевьеве. Был. Вы имеете в виду не книг Сен-Женевьев де Буа? Да, это... Я, кстати, там так и не побывал, на русском кладбище. Вот все, каждый раз собирался съездить, но так и не побывал. И очень жалею об этом. Зато я коллеге Погоржельскому невероятно благодарен, что я был в Берлине, в Тегеле, на маленьком русском кладбище, где похоронен Владимир Дмитриевич Набоков. И вообще это какое-то потрясающее место в Берлине, около Тегеля, в западном Берлине. Так, не надо завидовать, Татьяна из Екатеринбурга, не надо завидовать Херсону, даже если там идет дождь, а вам жара. Херсону сейчас, я думаю, трудно завидовать. И неправильно. Так, сводки мне не присылайте, пожалуйста. Друг другу, наверное, да. Нет, вот я ответил, вот пармезан, плиз, я вам отвечаю, что в Сен-Женевьев я не был. Я не был. Из таких вот важных русских мест и русско-французских мест я был в Медоне и даже ночь провел в иезуитском коллеже. В Медоне, русском иезуитском, это там потрясающее русское место, связанное с Иваном Гагариным, о котором мы с вами уже говорили. Так, кто-то хочет не расстаться с комсомолом и быть вечно молодым. Быть вечно молодым, я вам скажу, можно, расставшись с комсомолом. Меня как-то спросили, когда я вышел по старости из комсомола в 28 лет, мне сказали, там, это было на иновещании, мне сказали, что вы сохраните свой билет, напишите заявление, сохраните свой билет. Я говорю, да нет, зачем, все, время прошло, до свидания. Вам трудно будет вступить в партию. Застали меня как-то так врасплох, потому что вот чего я в мыслях не держал, так вот этого. Но я так скорбно опустил голову и сказал, что не боюсь трудностей. Сергей Александрович, все-таки язык нужно изучать именно в той языковой среде. Я это ощутил по поездке в Польшу, база языка есть, но столько узнал новых слов и оборотов именно здесь. Да, это когда ты попадаешь в языковую среду, в настоящую, где есть не только язык, а связанная с ним цивилизация, связанная с ним культура, то тогда у тебя должен, необходимо, неизбежно появляется рывок. Но это не повод для того, чтобы не изучать язык, не будучи в стране. Ну и что? Изучаем язык, читаем книжки. Доведется побывать в стране – бум, рывок. Вот у вас, насколько я понимаю, Дмитрий, тоже рывок получился. Так, я не слышал особого мнения с Натальей Зубаревич, Лина из Парижа. Не слышал. С кем учить этрусский? Современными тосканцами? Нет, нет. Хотя там можно найти любителей этрусского языка и те, что изучают. Мне кажется, этрусский язык можно спокойно учить, попытаться выучить по трудам, и что о нем известно, найти. И не обещаю вам, что вы добьетесь хорошего этрусского произношения, наверное, нет, но как-то будете будете, наверное, разбираться в этрусском языке, во всяком случае, надписи будете разбирать. Это можно сделать и в Москве, и в любом городе. Пожалуйста, не обязательно. Но в этрусские места, такие как Фьезоли, например, съездить – это одно удовольствие. Но вы не попадете там в этрусскую среду, кроме музея и кроме раскопок. Это замечательно, конечно. Ну, все. Я бы отвечал на ваши вопросы еще долго, но все, уже наше время дозволенное кончилось. Всего вам доброго. Завтра у нас будет такой по дальней космической связи. Мы будем наблюдать. Алексей Алексеевич будет с орбиты наблюдать, я из Москвы. В 12 часов назначаю вам свидание. А все остальные передачи «Живого гвоздя» и «Дилетанта», о котором вы, конечно, не забываете, и сейчас вы, конечно, будете слушать и смотреть «Дилетант-канал», не забывайте. Вас ждет это сегодня вечером. До свидания, всего доброго.